Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Сейчас 10 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Добрый вечер. Ужасно рад опять оказаться на своем месте после почти месячного перерыва. А перед этим еще два раза вел программу по телефону, что, надо сказать, ужасно, мучительно. Мне очень не понравилось даже. Хотя, говорят, слышно было неплохо, но все равно ужас-ужас. Ну вот, теперь все в порядке. Я опять тут, я опять в студии. И я этому ужасно рад. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Сайт www.hmsk.ru. Там много всяких прекрасных возможностей. Можно отправлять прямо оттуда сообщение ко мне сюда в эфир, можно смотреть там кардиограмму прямого эфира и даже участвовать в том, как она там загибается в разные стороны. Можно смотреть трансляцию из студии прямого эфира, а там есть что смотреть в этот раз, потому что я вот прямо физически тут в студии сижу. И даже можно было за сутки до начала программы задавать на сайте всякие вопросы, как обычно. Я всегда их очень внимательно читаю перед программой и стараюсь учитывать при формировании тематики. Ну, а тут вот давайте такой блиц устроим коротенький. Вот наш слушатель, который подписывается какими-то удивительными буквами МРММММММ, пишет: «Да ладно вам, Сергей, все равно опять соскочите и не придете». Ну, а чего же не приду? Вот я сижу, пожалуйста, можете как-то полюбоваться, все в порядке, вы не в церкви, вас не обманут. Корнилов пишет: «Давайте сегодня не будем говорить о крушении MH17. Все равно все знают эту военную тайну». Ну, тайну эту военную действительно все знают. И действительно, я подробно говорить не хотел. Дождемся уже как-то следующего этапа. Но есть одна вещь, на которую я все-таки хочу обратить внимание. Я это написал фактически сразу после публикации вот этого самого большого доклада технической комиссии голландского совбеза. Вот теперь прошло 2 недели, могу только это подтвердить. Обратите внимание, что этот доклад убил совершенно все вот эти бредовые выдуманные пропагандистские посторонние версии. Нету больше, нету вообще никакого самолета, который куда-то там летал и пулял какими-то ракетами. Никаких следов от пулеметных снарядов, которые все ясно видели, оказывается, на обшивки этого Боинга MH17. Никаких замороженных трупов, никаких подставных самолетов, никаких испанских диспетчеров. Все это облетело, как осенние листья. Ничего этого не осталось. Осталась, собственно, одна генеральная реальная версия про БУК, которым был сбит этот самолет, и Россия, как и предполагалось, отступила, так сказать, на следующую линию окопов. Теперь она признает, что это БУК, признает модель этого БУКа, и все попытки заключаются в том сейчас, на этом этапе, чтобы доказать, что нет, эта ракета была не наша, она была запущена с территории, которая была контролируема Украиной, хотя все измерения и все расчеты показывают, что это не так. Когда это будет в очередной раз доказано, Россия отступит на следующий, российские представители, точнее, отступят на следующую линию обороны, будут объяснять, что да, это было с российской территории, точнее, вот с территории, контролируемой российскими войсками и сепаратистами, но вот туда специально заехала чужая ракетная установка. Потом будут говорить о том, что ракетная установка тоже была российская, но люди, которые сели за рычагами, были не российские, ну и так далее. Будут резать этот хвост по кусочкам. А мы ждем теперь, собственно, следующего доклада. Доклада, посвященного юридической стороне дела. Доклада с изложением того материала, который был собран по поводу непосредственных исполнителей и организаторов этого преступления. Еще вопросы. Да, ну, как-то в продолжение предыдущего вопроса Нель спрашивает: «Ваше мнение о перспективах привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных и причастных к уничтожению MH17? По-моему, 100% перспективы. Никуда, в общем, им не деваться. В современном мире это абсолютно невозможно. Вон даже Бен Ладен не спрятался, не говоря уже о тех людях, которые организовывали и непосредственно исполняли эту операцию по уничтожению самолета МХ-17. Ну, при условии, что они живы. Что, в общем, на мой взгляд, не гарантия. Так, насколько я себе представляю логику тех, кто такого рода операции заказывают, этих людей, ну, им трудно было уцелеть в это время. Я думаю, что единственный их шанс остаться в живых – это сдаться следствию. Может быть, кто-то из них успел это сделать, и мы об этом еще узнаем. Это сдаться следствию и получить защиту в рамках какой-нибудь программы защиты свидетелей или что-нибудь вроде этого. Иначе, в общем, шансы уцелеть у этих людей крайне небольшие. Опять про суд спрашивает, как вы считаете, будут ли впоследствии такие люди, как Кулистиков, привлечены к суду за отравленные души россиян? Ну, опять же, я не знаю, доживет ли Кулистиков до суда, до уголовного суда, но к суду истории, несомненно, будет привлечен. В этом, в общем, никаких, по-моему, сомнений нету. Скажите, удивительный вопрос, который задает некто Чиаман. Скажите, почему никого не лишают российского гражданства? Интересно, на кого он намекает. Ну, потому Чиаман никого не лишают, что пока еще это прямо запрещено Конституцией Российской Федерации. В статье 6 Конституции России написано, что гражданин Российской Федерации не может быть, прямо битым словом так и написано, не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Я понимаю, что Конституция в России стоит все меньше и меньше, и изменить ее становится все проще и проще, и происходят в сущности те же самые процессы, которые в конечном итоге привели к мятежу октября 93-го года, когда с Конституцией обращались просто как с какой-то тряпкой и трепали ее абсолютно как хотели. Постепенно это же происходит и с нынешней Конституцией России. Но пока это шестая статья Конституции, опять шестая статья, обратите внимание на это совпадение, пока она устояла, с ней все в порядке, никуда она не девалась. Намереваетесь ли вы, вот замечательный вопрос, принять участие в международной конференции «Обнаружение заимствований 2015. Похоже, это может, что может произойти плодотворный контакт с Диссернетом. Я лично нет, не собираюсь принимать участие, но, насколько я знаю, один из активных участников и основателей сообщества Диссернет, профессор Андрей Ростовцев, собирается отправиться действительно на эту крупную и довольно интересную международную конференцию. И там исследования Диссернета выйдут, так сказать, на международный уровень. Уважаемый Сергей, вам не кажется, спрашивает Глок-09, что как-то странно развивается исполнительное производство по решению суда о выплате 50 миллиардов акционерам ЮКОСа. Впечатление такое, что РФ платить не собирается, и как будто бы все с этим смирились. Абсолютно мне этого не кажется, а не кажется потому, что я внимательно наблюдаю за тем, что с этим происходит. Происходит большая серия национальных судов. Вот после того, как было принято решение международным арбитражным трибуналом в Гааге, теперь в разных странах происходят местные, так сказать, национальные суды этих стран, которые принимают решение о том, что они признают решение Гаагского трибунала и готовы исполнять на территории своей страны его предписания. Это произошло уже в ряде европейских стран. Собственно, вот сейчас заканчивается самый важный из этих судов, американский. Так что я думаю, что там все совершенно однозначно, и отвертеться от выплаты этих 50 миллиардов не удастся. Ну и вот вопрос, которого я ждал, конечно, он посвящен событию, которое многие считают главным событием текущей недели, выступлению Путина на Валдайском форуме. Если драка неизбежна, то бить первым надо или не надо, спрашивает у меня Санисан. Ну, я понимаю, на что он намекает. Он намекает на фразу, которая разошлась немедленно, важные цитаты из Путина, что вот его Ленинградская, как он сказал, улица научила, что вот если драка неизбежна, надо быть первым. Знаю я эту улицу, я как-то по этой улице не раз прогуливался, называется она Басков переулок, или Басков, по-моему, его называют жители этого района. Вы знаете, меня моя улица научила другому. Моя улица была улица Фестивальная в районе метро Речной вокзал, где прошло мое детство. Там тоже, в общем, было довольно весело. Но вот, понимаете, если драка неизбежна, то хорошо бы понять, а как оно так получилось, что драка вдруг стала неизбежна. если вдруг оказалось, что драка неизбежна, ты находишься посреди этой драки, значит, что-то не то. Это значит, что где-то вот ты совершил какую-то грубую ошибку, в результате которой ты оказался в середине этой драки. Вот чему меня научила моя улица. Конечно, тут давайте уже перейдем к этому самому выступлению Путина на Валдайском форуме. Конечно, это поразительно, на что президент Российской Федерации убивает нашу жизнь. Вот нашу жизнь и наше время. Ведь он выбирает для выступления то, что кажется ему самым важным, и то, из чего, как он считает, состоит жизнь страны, которой он управляет. Вот человек вышел, и говорил он про войну. Так про войну, сяк про войну, про один конфликт, про другой конфликт, про энергетический конфликт, про санкции, про противостояние. Вот слушаешь его, и, собственно, мысль одна. И куда ты нас всех загнал? И куда ты нас всех завел? Вот почему с тобой жизнь наша превратилась вот в это, что ты обсуждаешь в качестве важнейших событий и важнейших проблем для страны? Вот выходит человек на трибуну и говорит, глядя ясным глазом в лицо своей аудитории. «Развитие мировой истории, — говорит он, — всегда сопровождала конкуренция держав и их союзов. И, на мой взгляд, это абсолютно естественно. Главное, — говорит он, — чтобы такая конкуренция строилась в рамках определенных политических, правовых, моральных норм и правил». Это говорит человек, который отнял кусок чужой территории у соседней страны, воспользовавшись просто тем, что эта страна оказалась в трудном положении, она оказалась слаба, она не могла организовать сопротивление, не могла удержать свою территорию. Вот теперь он рассказывает что-то про политические, правовые, моральные нормы и правила, обратите внимание, правила. Вот, оказывается, что важно, говорит этот человек. Дальше этот же самый человек говорит, у некоторых, возможно, даже возникла иллюзия, что в мировом конфликте вновь достижима реальная победа одной из сторон, без необратимых, неприемлемых, как говорят специалисты, последствий для победителя, если победитель вообще будет. За последние четверть века, говорит этот человек, порог применения силы уже явно снизился. Приобретенный после двух мировых войн антивоенный иммунитет, который существовал буквально на психологическом подсознательном уровне, стал ослабевать. Это у кого, интересно, ослабел этот антивоенный иммунитет? Это кто этот человек, у которого порог применения силы явно снизился? Вы не знаете, случайно, как зовут его? У меня есть некоторые подозрения на этот счет. Само восприятие войны, говорит этот человек, изменилось. Для зрителей у экранов телевизоров она превращалась и превратилась сегодня в зрелищную медийную картинку. Как будто в ходе военных действий не гибнут, не страдают люди, не разрушаются города и целые государства. Это кто превратил войну в зрелищную медийную картинку? Кто этот человек, который таким образом развернул всю эту историю? Вот этот человек, который сначала развязал одну войну в соседней стране, рядом, устроил на голом месте, там, где ее не было без него, там, где ее не было до него, и пытался организовать, как мы теперь знаем, как его собственные исполнители этого плана нам признаются, какой-нибудь Гиркин, Стрелков про это очень любит рассказывать, что пытались развязать гораздо большую войну. Пытались втянуть туда и Харьков, и Днепропетровск, и Одессу. Ну, не получилось. Вот пришлось ограничиться Донбассом с Луганском. Вот он развязал сначала одну войну. Теперь он загнал Россию в другую войну, которая уже шла без него, но, несомненно, с его косвенным участием, потому что там до черта российского оружия и до черта российских интересов. Загнал в две войны, превратил это все в телевизионную картинку, вот в ту самую телевизионную картинку, зрелищную, медийную, как будто в ходе военных действий люди не гибнут. Кто этот человек, который это все устроил? Вот есть такой довольно известный теолог, довольно известный специалист по толкованию христианских священных текстов и вообще христианской истории и всяких событий, описанных в Ветхом и Новом Завете. Фамилия его Ивлиев, а известен он еще как архимандрит Януарий. Довольно известный, крупный советский и российский теолог, профессор разнообразных духовных академий и так далее. И вот он написал однажды довольно знаменитую статью, посвященную такому понятию, как фарисейство. Слыхали такое слово? И вот как он определяет это фарисейство. Фарисейство – это личина праведности и набожности, состояние честолюбивого самодовольства, часто неосознаваемое, основанное на невидении своей греховности и развивающееся при соблюдении церковных правил и обрядов без исполнения заповедей любви к Богу и к ближним. Фарисейство всегда соединено с внутренним превозношением над ближними и придирчивым судом над их действительными и кажущимися недостатками. Название происходит от иудейской секты фарисеев, ревнителей ветхозаветных законов, принявших активное участие в предании на смерть и распятии Христа Спасителя. Кто-нибудь там рядом, расскажите, пожалуйста, Путину Владимиру Владимировичу про фарисейство. Ему полезно будет это знать. Откуда взялось и как произошло то, во что он сегодня погружен по самую свою макушку. И что он демонстрирует нам, в частности, вот на этой своей исторической речи на Валдайском форуме. Очень много всяких хитростей в том, что делает Владимир Владимирович Путин. Вот я провел последний месяц в городе Вашингтоне. Я это говорил вот в тех программах, которые вел оттуда по телефону. Я был по приглашению такого очень крупного, очень авторитетного исследовательского центра, который называется Кеннон Институт. Он, в свою очередь, входит там в другой, еще более крупный исследовательский центр имени президента Вудро Вильсона. Это очень известная такая серьезная, что называется, исследовательская группа. Масса всяких прекрасных людей там бывали по их приглашению и учились, получали стипендии. Я не знаю, писатель Аксенов, например, провел там один из самых плодотворных периодов своей жизни и написал там роман, будучи стипендиатом этого самого Вильсоновского центра. Галина Старовойтова была там. Кстати, там теперь есть стипендия имени Галины Старовойтовой. Ну, вот не она мне досталась. Есть другие люди, которые по этой прекрасной стипендии Галины Старовойтовой там учатся. Ну вот, я провел там месяц, смотрел, как устроена вся эта аналитическая американская машина. Вся вот эта вот среда того, что они называют тинк-тенки, то есть такие, так сказать, места, где люди размышляют. Бесконечная индустрия всяких семинаров, всяких конференций, публичных дискуссий. Все это делается очень открыто, приходит масса народу, огромное количество людей оповещают об этом. И вот на моих глазах произошла там история с удивительным визитом премьер-министра Медведева в Соединенные Штаты. Помните эту странную историю? И люди пожимали плечами и говорили, а за кого, собственно, он нас принимает? Ведь мы же прекрасно видим, что сделано это намеренно. Сделано это для того, чтобы получить такое маленькое политическое алиби на случай, на тот неизбежный случай, когда у вас, дорогие наши российские друзья, случатся первые жертвы на фронтах сирийской войны. Вам нужно иметь возможность сказать вот эту фразу. Мы же вам предлагали, мы предлагали вам договариваться. Вы предлагали договариваться таким образом, что согласиться было невозможно. Так визиты премьер-министров не делаются. Это было очень-очень хорошо видно, до какой степени нагло и до какой степени крупными стежками шито все это. Не просто белыми, а такими сверкающими золотыми нитками. Вся эта попытка устроить внезапно визит Медведева и обсуждение там сирийских проблем. Это было сделано для того, чтобы получить отказ. Этот отказ был получен, потому что это было сделано поперек всех правил, всех процедур и всех протоколов. И теперь, когда случится вот эта история, о которой я говорил месяц тому назад, когда увидят друг друга, наконец, в прорези прицела, российский солдат и солдат натовский, вот тогда мы увидим очередные фарисейские речи. Потому что фарисейство – их стиль. Фарисейство – их философия. Фарисейство – их вера. Фарисейство – их секта. Вот что такое политика, воспитанная президентом Путиным. Через 3-4 минуты мы вернемся в эту программу. После новостей эта программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. 21:35 в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45 Сайт www.mskru. Заходите, там есть много всяких возможностей. Можно отправлять оттуда сообщения, можно смотреть трансляцию из студии прямого эфира, можно видеть кардиограмму прямого эфира. Я, как обычно, развлекался чтением ваших смс-сообщений по ходу этих новостей. Мне вот напоминают, что я еще про грузинскую войну забыл, рассказывая про войны, развязанные одним нашим знакомым высокопоставленным фарисеем. Ну так подождите, я и про Вторую Чеченскую войну вам ни слова не сказал. Это я говорю просто про те войны, которые, собственно, идут сейчас. Если кто-то думает, что от того, что из телевизора вынули участие российских военных и людей, которые действуют на российские деньги, российским оружием, в российской униформе, в российских танках, которые заправлены российским горючим, если все это вынули из телевизора, происходящее на востоке Украины, так это что, куда-нибудь делось, что ли? Нет, оно там продолжается по-прежнему. Но внимание постарались переключить. Вот переключили всякими интересными штучками, типа стрельбы с Каспийского моря. Так что да, с войной там, на самом деле, с войнами этого человека все в порядке уже который год подряд. Но на самом деле, конечно, поразительно сравнивать то, что происходит вот в речи этого человека, и то, что происходит в стране. Вот по чистой случайности совпало сегодня. Сенсационная новость, которая бесконечно обсуждается, даже здесь, на Эхе, она много-много раз прозвучала сегодня в эфире, начиная с самого утра, история о том, что, кажется, на шоссе между Москвой и Санкт-Петербургом будет какой-то участок, типа прямой такой, прямой, широкий и как-то без глупостей, на котором будут ездить беспилотные грузовики. Ну, вообще, довольно безумная затея, особенно если представить себе, как выглядят дороги в реальности в Российской Федерации. Ну, вот кто один раз видел дорогу, не знаю, в 200-300 километрах от Москвы хотя бы, тот себе представляет в каком-то состоянии. А уж вот та ниточка, которая связывает Россию европейскую с российской Восточной Сибирью и Дальним Востоком, это вообще поразительная вещь. Есть несколько довольно известных репортажей о том, как вот люди ездили по этим дорогам, гоняли там всякие грузовики и так далее. Это такой вполне поразительный спорт. И разговаривать про что-то такое беспилотное на этом фоне в России довольно смешно. Вспоминается, кстати, замечательный и очень яркий образ из книги Сорокина «День опричника». Кто читал, тот никогда не забудет, что является, собственно, там по Сорокину главным предметом дохода вот той России, России будущего, свалившейся в Средневековье, которую он описывает. Надо сказать, это очень вероятный такой прогноз. Это, собственно, шоссе из Китая в Европу, Великий Шелковый путь. И вот Сорокин там описывает, как выглядит это шоссе, по которому сплошным потоком идут грузовики, все в одну сторону. И вот, собственно, это и есть та труба, на которой живет Россия. А тут вот как раз сообщают про эти грузовики, что да, если вот дело получится, вот я зачитываю сообщение РИА Новостей, высокоскоростное сообщение для беспилотной доставки грузов на первом участке между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться уже через 3 года, а в случае признания опыта успешным, грузовики без водителя могут запустить до Пекина. До самого Пекина могут запустить. Вообще, это бредовая, конечно, затея, потому что беспилотные автомобили предназначены совершенно не для того, вообще вся эта идея, чтобы они ездили по прямой из точки А в точку Б. В этой ситуации, если вам нужно просто перевозить грузы из одной заранее фиксированной точки в другую заранее фиксированную точку, то надо просто железную дорогу там строить, или, может, какой-нибудь монорельс, или еще что-нибудь вроде этого. А автомобиль в любом случае, что с пилотом, что без пилота, что с водителем, что без водителя, он нужен для свободы передвижения, он нужен для бесконечно изменяющихся маршрутов. И вот я, просто такая случайность, у меня была возможность подробно поговорить на эту тему с людьми, которые действительно занимаются проблемой вот этих самых беспилотных автомобилей. Я был в Гугле, в штаб-квартире Гугла. Это вообще, конечно, производит колоссальное впечатление. Это команда, и это контора, и люди, которые там работают, и та атмосфера какого-то очень творческого, очень яркого, очень напряженного какого-то биения мысли, которое там царит, это прямо вот как-то видно в этих разговорах. И люди, с которыми я там разговаривал, говорили мне, что общая стратегия компании выглядит так. Примерно 70% денег, которые у компании есть, вкладываются в развитие самого Гугла и его сервисов. Ну, вот там поисковые системы и сервисы, связанного с географическими картами, и там почты, и всякого такого прочего. В общем, в Гугле много чего есть. Кто пользуется Гуглом как поисковой системой и справочной системой, тот хорошо это знает. Вот 70% идет на это, на развитие этой всей инфраструктуры, на предоставление все новых и новых услуг и на совершенствование этой технологии. 20% денег идет на всякие рискованные, необычные, футуристические, сложные и опасные эксперименты, которые, скорее всего, большинство из них не закончатся никакой прибылью, но вот компания считает необходимым, так сказать, продвигать свои технологии и вот эту вот линию фронта двигать все дальше и дальше вперед, ведя такие вот сложные венчурные разработки. А 10% оставшихся денег вообще на безумие. Вообще вот на какие-то фантастические идеи, которые, может быть, когда-нибудь, при каком-нибудь стечении обстоятельств, ну, например, в качестве примера мне говорили о том, что вот среди прочих разработок есть, например, программа разработки бэкапа мозга. Ну, вот как бы нам так сделать, думают там люди, которые этим занимаются, чтобы можно было человеческий мозг со всем сознанием и со всем тем, что есть у человека в голове, вместе с подсознанием записать на какой-нибудь носитель, положить это где-то вот в какое-то такое облачное хранилище в интернете с тем, чтобы потом, если вдруг когда-нибудь понадобится, я не знаю, там человек заболеет, голову ему оторвет в автомобильной катастрофе или еще как-нибудь, можно было взять и закачать это обратно в какой-нибудь другой донорский мозг. Ничего, вот они этим занимаются, потому что когда-нибудь это пригодится, а может быть нет, а может быть они по ходу занятия этими делами придумают что-нибудь реально интересное. Так вот, проблема беспилотного автомобиля давно переместилась из вот этих 10% безумных затей в нормальные, спокойные венчурные исследования. И нет ни у кого никаких сомнений, что через 2-3 года система будет запущена. Вопрос только в том, не обгонит ли какой-нибудь конкурент. Потому что вот, например, есть крупнейшая сегодня, огромная и стремительно растущая корпорация вокруг системы Uber. Ну, вы знаете, это вот такая система такого как бы такси, когда люди, так сказать, совместно пользуются, предоставляют услуги автомобильных перевозок друг к другу. И она связана с довольно тонкой системой интернетовских коммуникаций. Вот Uber тоже ведет исследования в области беспилотных автомобилей. И задача заключается совершенно не в том, чтобы создать автомобиль, который вот вы купили, и дальше он может вас вести, а вы в это время будете читать газету, или, не знаю, смотреть кино, или просто спать, а он будет вас вести. Вот ради этого никто не стал бы заводиться. Просто ради того, чтобы человек мог купить машину и ездить без водителя. Не об этом передача, не в этом совершенно дело. А дело в том, что, как они считают, и как, в общем, считается общеизвестным фактом, в среднем любой автомобиль, который существует на свете сегодня, используется 6% своего времени. А остальные 94% времени он стоит и ждет, пока на нем кто-нибудь поедет. Вот такая средняя цифра. 6%. А в случае, если система этих беспилотных автомобилей вот в полноценном, серьезном, проработанном виде будет развита, то окажется, что автомобиль используется 95% времени. Он ездит без устали, он ездит непрерывно. 5% времени нужно на то, чтобы его мыть, заправлять, обслуживать, там, починять, если он сломался. А 95% он ездит. Он ездит бесконечно. Что это означает? Это это означает, что он никогда не стоит. Это означает, что вообще вся система парковок, стоянок, вот этого всего, все это просто прекращается. Потому что автомобиль никогда не стоит на месте. Он всегда куда-нибудь едет. Максимум он останавливается для того, чтобы посадить или высадить пассажира, или там загрузить или выгрузить груз. Вот и все. Значит, мы уже имеем вот полное прекращение всей головной боли, связанной со стоянками и парковками. Ровно так же прекращается вся история с бензоколонками. Они просто не нужны, вот эти бензоколонки по городу, потому что этот автомобиль можно один раз в сутки где-то там, за городом, ночью заправить по заранее установленному плану. Потому что автомобиль ведь этот непрерывно общается с неким интеллектуальным центром, с неким сервером, который подает этому автомобилю команды. И главное, что этот автомобиль непрерывно ездит по некоему маршруту, учитывая людей, которые хотят им воспользоваться. И каждую минуту вы можете выйти просто на тротуар, нажать кнопку у себя там в мобильном телефоне, и к вам через минуту приедет автомобиль. Вы в него сядете и поедете по маршруту, который вы этому автомобилю сообщите. И так будет происходить бесконечно. Люди в каждую из этих машин, машины должны быть для этого большие, такие вроде маршруток, чтобы они бесконечно подсаживали, высаживали, высаживали, подсаживали людей, разъезжая по вот такому сложному маршруту, который учитывает количество этих заказов и количество желающих по всему городу. Что это означает? Это означает, что автомобилей нужно просто в 10 раз меньше. Что вместо 10 нынешних автомобилей, которые 95% времени стоят и ждут, нужен просто один автомобиль, который ездит и возит людей непрерывно. Разных людей. А это что означает? А это означает, что прекращается все, связанное с пробками, трафиком, движением, количеством дорог. Дорог вообще можно иметь существенно меньше. Огромное количество места высвобождается. То есть, видите, из этой проблемы беспилотного автомобиля получается какой-то колоссальный, огромный, глобальный прорыв, который в значительной мере просто меняет образ жизни людей. Они начинают по-другому передвигаться, потому что, несомненно, это очень сильно влияет на ситуацию с общественным транспортом. Это колоссальным образом, между прочим, влияет на индустрию автомобильную, потому что столько автомобилей просто не нужно. Потому что люди перестают покупать свой автомобиль. Они могут непрерывно пользоваться вот этой вот системой автомобилей, которые индивидуально вас везут куда хотите, из точки А в точку Б, и сейчас же немедленно за вами приезжают. И это заведомо выгоднее, чем владеть собственным автомобилем. Ну да, останется какое-то количество энтузиастов, которым нужен автомобиль из спортивных соображений, или которые осуществляют какие-то сложные экзотические туристические маршруты, или еще что-нибудь вроде этого. Или просто, в конце концов, для развлечений. Но автомобиль как средство передвижения индивидуальное на этом прекращается, как только разрабатывается система беспилотного, вот такого вот безводительского движения автомобиля. Конечно, это сложный технологический прорыв, потому что автомобили эти должны непрерывно общаться между собой, непрерывно сноситься с вот этим вот компьютерным центром, который определяет их маршруты, непрерывно устанавливать связь с дорожной разметкой, с дорожными знаками, со всем вокруг. Конечно, возникают юридические проблемы, потому что в случае, скажем, столкновения двух таких автомобилей, мало ли что-нибудь сломалось, испортилось, кто несет ответственность? Изготовитель, что ли? Изготовитель не хочет нести ответственность за все, что произойдет с автомобилем за все время его существования. Так что проблем здесь немало. Но цивилизация, история человечества демонстрирует один очень важный закон. Когда впереди вот такой прорыв, когда это обещает вот такое огромное, колоссальное достижение, какую-то колоссальную пользу для огромного количества людей, это все сметает на своем пути. И все как-то в конечном итоге обустраивается. Меняется законодательство, изменяются какие-то режимы, отношения, раскраски, разметки. Все можно преодолеть. Новые законы можно написать. Людей можно обучить. Привычки можно изменить. Потому что уж очень много мы от этого получаем, что называется. Уж очень здорово мы от этого выигрываем. И если такой выигрыш впереди, то это, конечно, создает колоссальную такую силу, которая может проломится сквозь любые препятствия, сквозь любые препоны и очень быстро завоевывает мир. Ну, вспомните, сколько было всяких сложностей и сомнений, и кажущихся каких-то непреодолимых проблем тогда, когда появлялась мобильная связь. Но мобильная связь так сильно изменила жизнь человека, так сильно облегчила нашу жизнь, сделала ее настолько более удобной, и вот эти коммуникации настолько более совершенными, что все как-то обустроилось. Как-то вот и законы поменялись, и правила поменялись, и возможности нашлись, и деньги обнаружились, и все как-то выстроилось так, чтобы у каждого из нас лежал в кармане мобильный телефон, потому что жизнь человека сильно в связи с ним изменилась. И так это и будет происходить каждый раз. А теперь сравните это с вот этой вот брехней про грузовик, который едет по прямому участку между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот эта разница в обсуждении этих проблем в мире и в сегодняшней России. В то время, когда человек, болезненно фарисействующий во главе ее, разговаривает про войны, конфликты, вражду, санкции и все остальное. Ему интересно вот это. Он свою власть, он свои вот эти вот теперь он будет гордиться цифрой, которую ему принесли, так сказать, и сложили у его ног, про 90%. Завтра будет 98%. Он будет еще больше гордиться. И еще будет фарисействовать, так сказать, с большим напором. Вот разница между сегодняшней Россией и ее перспективами, ее мечтами, тем, о чем мечтает Россия. До самого Пекина отправим грузовик, может быть, если все сложится хорошо. И тем, о чем мечтает мир. И мир этого добьется. И Россия приплетется в хвосте за этим. Здесь тоже все это будет. Мы это все с вами увидим, но мы это увидим последними. Потому что заняты разговорами о другом. И потому что для того, чтобы мы это увидели хотя бы последними, нам придется все это преодолеть. Нам придется страну расчистить от всей этой фарисейской дряни. Или еще одна история, тоже сегодняшняя, про СПИД. Слышали же, правда? Историю про то, что министр здравоохранения России выступила на заседании правительства и говорила там о том, Вероника Скворцова, говорила там о том, что мы находимся на пороге эпидемии. И говорила там о том, что текущее финансирование, это цитата, в стране таково, что к 2020 году может увеличиться число больным СПИДом на 250%. И тогда эпидемия выйдет из-под контроля. Вот это вполне официальная цифра, вполне официальный прогноз, данный министром здравоохранения России. И уже сегодня количество инфицированных, по ее сведениям, с 2006 года, то есть, ну вот, за последние 9 лет, да, количество инфицированных растет в среднем на 10% в год, с разбросом от 6% до 16%, сказала она. А теперь давайте посмотрим, это очень несложно, что происходит в мире по этому поводу. Вот я нашел сводку ООНовскую, всяких цифр, связанных со СПИДом. Значит, мы помним, да, в России 10% в год плюс. Сейчас, когда эпидемия, как считается, еще не началась, она только, может быть, в 2020 году начнется, если все будет продолжаться вот так, как. А сейчас просто 10% заболевших СПИДом, неизлечимой болезнью, которая приводит к гибели в течение там ближайших нескольких первых лет, и приводит, и требует очень дорогого и очень неприятного, и в конечном итоге безнадежного на сегодня лечения, значит, плюс 10% таких людей ежегодно. В мире количество новых заболевших за последние вот 15 лет, с 2001 года, в целом упало почти на 40%. Количество новых заболевающих. Вот в 2013 году, скажем, в мире вновь заболело СПИДом 2,1 миллиона человек. А в 2001 году в мире вновь заболело СПИДом 3,4 миллиона человек. И вот так это происходит. То есть каждый год количество заболевающих, они продолжают заболевать. Ну, эпидемия не побеждена, болезнь не побеждена. Поэтому появляются новые заболевшие СПИДом. Но каждый год их все меньше и меньше. Детская заболеваемость с 2001 года снизилась почти на 60%, на 58%. То есть, есть новые дети, которые вновь заболевают СПИДом. Но их каждый год таких новых детей на 60% меньше, на 58%, если быть точным, на 58% меньше, чем, скажем, в 2001 году, 15 лет тому назад. Вот в мире на сегодня, в 2013 году, вновь заболело СПИДом 240 тысяч детей. А в 2001 году таких детей было 580 тысяч в мире, которые заболели СПИДом. А в России прибавка 10% каждый год. Вот это разница между фарисейской путинской Россией и миром сегодня. Вот это на самом деле главное. Главное это вот это. Не Крым, а вот это. Что Россия остается одна. Она остается одной из последних, во всяком случае, из тех стран, которых нельзя назвать дикими. Ну да, есть дикие страны. Есть страны, в которые вот украинский народ пытается отправить послом Тимошенко. Ну, такие страны существуют. Да, мне доводилось бывать там в Африке, например, в Юго-Восточной Азии. Есть очень бедные, очень несчастные, очень брошенные, очень нищие страны. Россия, на которую проливался 15 лет дождь из денег, Россия пришла к исходу этих 15 лет вот к этому. Потому что она одна из последних стран, где, например, растет заболеваемость СПИДом. И где проблемы развития, проблемы науки, проблемы технологий обсуждаются в последнюю очередь. И на сегодня обсуждаются главным образом в каком-то смехотворном ключе. И в этом самом Гугле, где мне довелось провести чрезвычайно интересный день за всякими разговорами, в окружении нескольких десятков людей, которые пришли и захотели со мной поговорить. Знаете, почему они захотели со мной поговорить? А потому что они русские. Потому что они из России. Там огромное количество наших с вами соотечественников, молодых, интересных, ярких, страстных людей со всей России. И вот среди тех, с кем разговаривал я, были люди из Питера, из Томска, из Красноярска, и из Ярославля, отовсюду. Так что вот это производит сильное впечатление. Более сильное, чем фарисейские речи Путина на Валдайском форуме. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Теперь все в порядке. Я уже тут. Будем продолжать, я надеюсь, в таком же духе каждую пятницу. Всего хорошего. До свидания. Счастливых выходных.